Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 10 июля, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Продолжаем следить за лентами информационных агентств. Продолжаем обсуждать главные темы этого дня с вашим участием. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Что касается движений, сейчас в городе 5-бальные пробки. Как ожидается, совсем скоро они станут 6-бальными. И такими останутся примерно в течение 3 часов. Более серьезных дорожных затруднений вроде не ожидается. Что касается затруднений, которые прямо сейчас видны, то это многокилометровая пробка, которая, это внутренняя московская кольцевая автодорога, и многокилометровая пробка начинается от пересечения с Липецкой улицей. Вы попадете в нее где-то в районе Белой дачи. Ну и огромные проблемы у тех, кто вынужден пересекать МКАД либо в сторону Новой Риги, либо по Волоколамке. Подъехать к МКАД от города будет очень сложно. Там тоже довольно большие пробки. В целом, еще раз напомню, 5-бальные пробки и максимум 6 баллов, которые начнутся уже через несколько минут и останутся таковыми примерно в течение 3 часов. Новости, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Госсовет Турции только что аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей. То есть это опять будет не музей, а собор. Об этом говорили, но вот только что местное телевидение сообщило, что соответствующее решение Госсовета Турции принято, цитирую по агентству РИА Новости. То же самое в эти минуты пишет и агентство ТАСС. Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Святой Софии с музея на мечеть. Вот тут чуть иначе все это звучит. Следим за развитием ситуации. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это разговоры о деноминации рубля в Российской Федерации и сообщение о блокировке счетов. Было такое сегодня с утра. Сказали, что банковские счета Ивана Сафронова, который задержан по подозрению в государственной измене, но не только, а также его матери и сестры заблокированы. Позднее были объяснения, что суд не принимал таких решений, но мы поговорим о том, а как может быть. И может быть вообще, чтобы счета родственников, к примеру, блокировались, если одного человека из семьи берут по подозрению в каком-то преступлении.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Со времени последней деноминации в 1998 году, 22 года назад, российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую деноминацию. Такое заявление сделал известный российский аналитик, руководитель информационно-аналитического центра «Аль-Пари» Александр Разуваев. Его цитирует сегодня газета «Ведомости». Как он это объясняет? Он говорит, о такой мере приходится говорить из-за того, что в стране резко выросло количество наличных денег. Вот оценки Центробанка. В июле объем наличности превысил 11,6 триллиона рублей, и это рекордная отметка. Другими словами, на каждого гражданина, в том числе на каждого ребенка, в России приходится примерно 80 тысяч наличных рублей. Ситуация означает, что компании в целях выживания активно уходят в серые схемы расчетов, а граждане продолжают получать зарплаты в конвертах. Деноминация позволит поставить такие операции под контроль. Юрий Твердохлеб, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов на факультете финансов и банковского дела РАНХИКС. Юрий Семенович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, при каких условиях становится возможной, желанной и нужной для экономики деноминация?
Ну, начнем с того, что нынешняя ситуация в экономике России, она абсолютно не соответствует тем предпосылкам, которые, собственно, можно было бы решить через деноминацию. У нас сегодня достаточно стабильные цены, инфляция достигает своего исторического минимума. И, в общем-то, более того, использование механизма деноминации должно было бы достаточно серьезными издержками, связанными с разработкой, печатанием и изготовлением сопутствующих материалов для новых денежных средств. Конечно, это сегодня не нужно. А то, что увеличилась денежная масса в стране, то давайте вспомним, сейчас как раз июль месяц, огромные выплаты отпускных, все-таки наш народ выходит в отпуски, мы знаем преимущества в летнее время, мы видим в связи с пандемии ограничивался, ну, уменьшился объем безналичных операций, уменьшился объем наличных операций. Это краткосрочные всплески денежной наличности в общей денежной массе, они никак не могут провоцировать проведение каких-то денежных реформ, в том числе, например, деноминации. Я уже не говорю о том, что масштаб цен, который сегодня существует в России, в общем-то, тоже достаточно приемлем и привычен нашим согражданам, и нет необходимости сейчас его каким образом пересматривать. В всяком случае, неудобства в расчетах, в манипулировании ценами, в общем-то, никаких мы не видим.
Тут другой вопрос. Как кажется, учитывая опыт, к примеру, советского времени, деноминация действительно используется не столько для того, чтобы решать проблемы инфляции, сколько для того, чтобы бороться с серыми схемами расчетов. Разве не так?
Ну, в советские времена подобных проблем, в общем-то, было не так много.
И, но были.
Если помним, были, но в основном это было связано с какими-то серьезными историческими переломами, как то, например, после Великой Отечественной войны в 1961 году. Вот. Но я могу сказать одно, что говорить о том, что у нас серые схемы являются достаточно серьезными с точки зрения возникновения каких-то неприятностей или каких-то тревожных тенденций в экономике, ну, наверное, нет. Но, видимо, они как раз уменьшаются за последние годы и, в общем, достаточно существенно. Вот. Поэтому я не вижу здесь каких-то предпосылок для того, чтобы через деноминацию можно было бы уменьшить объем серых схем в экономике. Я думаю, что это сегодня это не актуально.
Понял, спасибо. Юрий Твердохлеб, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов на факультете финансов и банковского дела РАНХИКС. Тут напоминаю, да, напомню, у нас работает СМС-портал, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Тут напоминают, что тут не деноминации боролись с серыми схемами, а вот этим частичной обменой 50 и 100 рублевых купюр в позднесоветское время. Дмитрий Азизов пишет, интересно, что будет с ипотекой у народа при возможной деноминации? Ну как, ну она будет деноминирована, да и все. Только вот бутылка воды и зарплаты будут деноминированы. Идея, возвращаясь к статье «Ведомостей» с мнением аналитика Александра Разуваева, бутылка воды после деноминации, к примеру, стоит 30 копеек, проезд в метро 50 копеек, доллар 70 копеек, ну и возвращение копейки поспособствует большему доверию российской валюты. Это, кстати, многие говорят, и это не только российская уверенность в том, что вот наличие мелких монет — это совсем другое отношение к тому, что такое деньги. Будем опять ходить трясти мелочью. Другое отношение к мелким монетам. Это Григорий из Санкт-Петербурга. Никитец пишет, зарплату давали в конвертах на складе грузоперевозок, где я работал. Это очень неудобно, постоянно зарплату задерживали, всегда приходило в разные дни. Вы думаете, что именно сами по себе конверты причина того, что постоянно задерживалась зарплата и то, что она приходила в разные дни? Виталий из Филей пишет, он тоже заметил. Зато доллар может тогда стать 60 копеек, и фанаты Советского Союза будут довольны. 7373948, телефон прямого эфира. Но, правда, вот это интересная история. Кто как относится? Вот правильнее, как сейчас? Или правильнее, как если бы проезд в метро стоил, к примеру, 50 копеек или 5 копеек, как в свое время? 7373948. Психологически как? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, город Москва. Вы знаете, конечно, когда цифры меньше, то считать удобнее. Но ведь есть и другая оборотная сторона. Это надо и возродить монетное производство. У нас уже мелочи нету. По-моему, даже 50-копеечные монетки не ходят. И второе, некоторые цены при деноминации, они все-таки возрастут. Вот взять, например, 30 рублей. Это я сомневаюсь, что будет, например, 3 копейки что-то стоить.
Ну а почему бы этому чему-то не стоит 3 копейки?
Ну, вы знаете, тут некоторые нюансы были тогда, помните?
Да нет, понятно, году... что обычно нюансы ровно так и работают. Хорошо.
Ну, в целом, конечно, я за деноминацию, но цифры очень...
Но, смотрите, вот, например, 692 пишет, так и не понимаю, зачем. Я вот тоже не очень понимаю. То есть вам 3,70 умножить на 3 проще, чем 3,700 умножить на 3, что ли?
Ну, вы знаете, давайте так скажем, вот инкассаторская служба, вести, например, 1000 рублей банкнотами, это меньше, чем в нынешних купюрах.
Или в рублях. Какая разница, на купюре написана единичка одна или единичка с тремя ноликами?
ну, вы знаете, размер купюры и их количество будет разное.
Понятно. Спасибо. В Белоруссии убрали 4 нуля, и сразу удобнее стало. Ничего не поменяется, просто удобнее станет считать, пишет 712. Я повторяю, я не понимаю, почему удобнее умножить 3 рубля 70 копеек на 3, чем 3 700 умножить на 3. Не понимаю. В Белоруссии недавно была деноминация, таким образом экономика приводится равновесие. Сороковая, ну карты ведь давно все расплачиваются. Вернуть советские деньги, тыщенка есть, это чему она будет равняться на нынешнее? Та советская тыщенка у вас есть, Виктор Экскаватор? Среди наших людей есть богатые люди. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте, Григорий. Я сейчас все объясню. Готовится очередной грабеж народа. По такой схеме.
Подождите, да, стоп, подождите. Подождите. Нет, я так не буду. Нет, не надо нам так объяснять. А то получится, что Григорий сам все это и организовал. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий Михайлович.
Да.
Я пережил не одну деноминацию. Первую я пережил с 61-го года. И ни разу, я подчеркиваю, ни разу, ни одна деноминация не была в пользу народа, так сказать. Она всегда связана с инфляцией и ухудшением реальной жизни народа. Вот возьмите любую деноминацию, любого экономиста, и он вам объяснит.
Вы лучше объясните другое. А вот зачем вообще делают деноминации? Ну ведь не для того, чтобы ограбить народ. Давайте не будем.
Нет, давайте будем.
А, вы так думаете?
Именно для этого и делают.
Да что вы. Понятно.
Да.
Спасибо. Хорошо. Вот 692-й. Вы спрашивали, зачем? Чтобы народ ограбить. Вот такой есть распространенный ответ. Виталий из Филей пишет... Вот правда. Готовится грабеж народа с целью отвлечения внимания народа от чипирования его и пенсионной формы. Вот как. А Григорий, видать, все время готовится к грабежу народа, у него все разработано, поэтому он нам быстро и пытался объяснить. Но лучше давайте не будем этого знать. А может быть, кто-то серьезно может попытаться объяснить, для чего нужна деноминация, или это чистая психология? Ну, правда, 3700 — это одна история, а 370 — это попроще. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте, Юрий, это Геннадий, Москва.
Да.
Слушайте, ну пытаются они как-то вроде сделать, застолбить за собой, что типа стабильность, да, что типа вот смотрите там меньше. Но это наше правительство президент, да. У них не очень хорошо это получается. Вот. Ну а деноминация, она, конечно, будет грозить, потому что цены, я думаю, округлять будут в большую сторону, да.
Нет, ну это да, проблема округления, ну понятно, что вот это нельзя называть ограблением народа.
Слушайте, ну все равно какой-то гешефт они с этого, они все же в убыток не будут, да, все равно они сам возьмут, да, те, кто налоги платит.
А они это вот, да. Вы Александра Разуваева, это называете они.
Политически, Юра, это политически они пытаются, вот сразу говорю, моя точка.
Нет, еще раз, мы обсуждаем идею одного человека, но вы говорите, нет, это они.
Не-не-не, ну слушайте, если человек же, как бы, причем он же там ведущий экономист, да, какой-то.
Он руководитель информационно-аналитического центра Аль-Пари. Ну, то есть, если в Аль-Пари сказали, значит, так и будет.
Не, ну не та. Слушайте, это как бы инсайдерская информация. Прощупывают почву, да, то есть, как народ к этому отнесется, там, возмущение.
Ну, в принципе, у нас... Вы не хотите... Вот Норман тут пишет, не хочу работать за копейки, вы тоже.
Слушайте, ну я работал в советское время, ну не то, что за копейки, да, там, за 200 рублей, то есть, как бы это... Но, опять же, да, психологически вот сейчас, я сразу говорю, да, то есть вот когда люди вот начинают это делать, да, я всегда говорю, ребята, сделайте так, чтобы у вас, я не знаю, там, 40 лет было стабильности, да, то есть вот ни деноминации, ни скачков.
Ну, понятно. Лет,
да. Стабильность у человека рождает, ну, какую-то уверенность, да. А когда вот эти шатания и разброд начинаются,
с другой стороны,
понятно, что и народ начинает
нервничать. С другой стороны, так стабильность что? Застоем заканчивается. Такое тоже с нами было. Единственный явный плюс – это для нумизматов, пишет. Будут новые купюры с, возможно, новым дизайном, пишет Виталий из Филей. Если будут, деноминация нужна, чтобы миллиардеры стали миллионерами, пишет Александр Чернышов. А в чем проблема? Почему не даем людям высказаться? Это тоже точка зрения, она имеет право на существование. Не знаю, в чем проблема. А высказаться по поводу чего? Человек, который говорит, я точно знаю, что будет так? Нет, это не мнение. Что еще? Можно еще дальше пойти в деноминации, как в Кувейте, где в обращении есть мелкие купюры, типа полдинара или четверть динара, представляете? И копеек не будет. А будут купюры, например, четверть рубля. И поехал в метро за четверть рубля. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Но если вот копейки ведут, это снова для государства будут дополнительные расходы, потому что стоимость копеек...
Нет, неважно, мы же сейчас не про государство. С вашей точки зрения, зачем нужна деноминация? Психологически, вот, например, удобнее за рубль или за тысячу, или за сто?
Нет, ну вот, да, психологически, конечно, инфляция будет меньше, потому что как-то вот, когда меньше денег, ты больше не задумываешься. А когда вот сейчас, вот раньше для меня там 1000 рублей, например, 20 лет назад, это да, вот хорошие деньги, нужно было купить, а сейчас 1000 рублей, ну тут пару раз припарковался в центре, уже нет этой 1000 рублей, то есть деньги обесценились.
Понятно, спасибо. Это психология. Алексей пишет нам, что на северо-восточной хорде между Щелчком и шоссе энтузиастов такси улетело через ограждение, пишет, по виду машины живых там не осталось. Будем надеяться, что все-таки остались. Но как бы то ни было, возможны осложнения при движении по северо-восточной хорде между Щелковским шоссе и шоссе энтузиастов. Имейте в виду это. Анна пишет, а на сколько нулей будет деноминация? Но нет, здесь нет разговора о том, что это уже принятое решение, вот как вы это говорите. Нет, здесь речь идет о предложении известного аналитика, который, насколько я понимаю, ну вот если сейчас доллар стоит примерно 70 рублей, будет стоить 70 копеек, значит на 100. Как я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва.
Давайте.
Смотрите, тут на самом деле, мне кажется, надо вопрос задавать не такой, как это удобно будет или неудобно нам, да, для чего это нужно экономике, в принципе.
Ну, с вашей точки зрения, для чего?
Ну, и, понимаете, вы, во-первых, уменьшаете денежную массу, да, как бы саму по себе, то есть наличные деньги, то есть в таком количестве они не нужны, да, как бы если вы проводите там номинацию один там к 1000, там, я не знаю, там к 100 и так далее, это во-первых. Во-вторых, если вы при этом вводите какие-то еще реформы, там, допустим, да, финансовые, то есть, допустим, запрет, например, хождения валюты на территории России, ну, например, доллара, то есть, например, безналичную, например, валюту можно, а наличную нельзя. То есть, пожалуйста, открывайте валютные счета, там, ради бога. Но наличка запрещена. Знаете, огромное количество вот этой вот... то есть, проще будет контролировать, скажем так, да, все это дело. Ну вот, и произойдет падение курса, это однозначно, да, потому что на этой вот разнице, потому что народ ломанется скидывать эту валюту, ну вот, и доллар будет стоить уже не 70 рублей, там, а 30, 40, там, и так далее.
Вы не преувеличиваете?
Я не преувеличиваю, понимаете, потому что вы вспомните, что было с рублями, когда меняли 50-рублевые и 100-рублевые.
Да, доллар дорожал, я поэтому и спрашиваю.
Там нет, понимаете, как если у нас сейчас постановление будет правительство, например, там, о запрете хождения наличной валюты, наличной, что в принципе нормально.
Это другая история, мы же говорим о деноминации. Вы говорите, если к этому добавить, тогда все... Хорошо, так, ладно, спасибо. Бумажки держать в руках удобнее, чем монеты, все-таки наставит 40-я. Как это уменьшит количество налички, не понимает Виталий. Как насчет недавнего закона о богатых, может быть, это как-то связано, задается вопросом Рим. Это предложение. Это даже не законопроект или не инициатива, к примеру, Центробанка. Мне кажется, это хотят сделать для того, пишет Давид, чтобы люди отвыкли следить за курсом доллара.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир. На радио «Говорит Москва».
Теперь смотрите. Сегодня утром появились сообщения. ТАСС со ссылкой на источник пишет буквально следующее. Про Ивана Сафронова вы слышите, понимаете, о чем идет речь. И вот появляется сообщение. Банковские счета Ивана Сафронова, его матери и сестры заблокированы. У родственников подозреваемого прошли обыски. Напомню, что Иван Сафронов находится сейчас в СИЗО Лефортово. Его подозревают в государственной измене. На этом фоне появляются вот такие сообщения. Хотя позднее появились другие сообщения, согласно которым в Лефортовском суде, это уже было официальным комментарием, не арестовывали имущество Сафронова и не выносили решение об аресте имущества Сафронова. Интерфакс уже ссылаясь официально на пресс-службу суда. Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов, к нам присоединяется. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, как принимаются подобного рода решения? Первый вопрос. А второй вопрос. Может ли приниматься в принципе, предусмотрено ли это законодательством, решение о блокировке счетов родственников, близких родственников?
Это предусмотрено в случае, если у следствия там, или у суда есть достаточное основание полагать, что там не деньги, которые заработаны родственниками, а деньги преступника. Как мы знаем, часто бывает, что, допустим, взяточники, мошенники оформляют имущество или деньги на счета родственников. Вот в случае, если это выяснится, то счета могут быть арестованы, эти деньги конфискованы в пользу государства и так далее. Если таких оснований нет, то можно в судебном порядке обжаловать, и аресты со счетов снимаются. Это, ну, не такой большой вопрос, но, скорее всего, видимо, есть основания. То есть, например, если там мама пенсионерка, и у нее там появилось, не знаю, 100 тысяч долларов в тот же день, когда там якобы были переданы там секреты, например.
Ну, в данном случае, еще раз, никто ничего не блокировал, есть официальный комментарий по этому поводу, но гипотетически такое может быть, говорите вы.
Ну, такое может быть. Вот недавнее дело Захарченко, там мы знаем, что изымались и квартиры, и денежные средства не только у родственников, но даже там у, так скажем, близких, знакомых женщин и так далее.
Тогда вот, следующий если... вопрос. Допустим, какие-то деньги преступные, но какие-то деньги, если мы говорим о родственниках, у них наверняка есть какие-то свои деньги. В этом государство в таких случаях сразу не разбирается. На какие деньги эти люди будут жить?
Ну, эти люди будут жить на пенсии или какие-то выплаты или заработную плату. Не всегда мы живем только на накопления. Но вы, наверное, правы. К сожалению, государство разбирается в основном в свою пользу. И доказать, например, что это были накопления там мужа, жены, там братьев, сестер, ну, пока вот в судебной практике это маловероятно, особенно что касается вот корыстных преступлений, преступлений там должностных.
Иначе говоря, вот опять же, пожилая женщина, ну, к примеру, которая говорит, ну, у меня есть постоянный доход в виде пенсии, не сможет доказать, что какая-то часть денег на ее счету – это просто пенсия, которую она откладывала.
Какая-то часть сможет. Там обычно берется справки НДФЛ и, например, высчитывается не за месяц, не за год, а за 10 лет. И если за 10 лет, например, доход этой там пенсионерки составил 6 миллионов, а у ней лежит 60, то, конечно, вопрос к 54-м, откуда они взялись. Люди иногда начинают объяснять, что вот в 90-е годы я там занимался бизнесом, налоги не платил, но пока это, к сожалению, не проходит.
Но так, еще раз... Когда и если будет принято решение о блокировке таких счетов, блокировать будут не 54, которые под вопросом, а все 60?
Совершенно верно, все, и потом через суд ты будешь доказывать, что вот это-то точно мое.
Как долго подобного рода вещи доказываются?
Ну, обычно это речь идет о нескольких месяцах, бывает и больше года.
То есть, если, к примеру, вот в определенный день, ты как родственник лишаешься всех своих накоплений, потому что их блокируют, потому что твой родственник с точки зрения государства вполне возможно злоумышленник, то дальше ты можешь жить только на то, что с этого дня зарабатываешь или получаешь как пенсию.
Совершенно верно. Арестован счет, он еще как бы не изъял в пользу государства, не изъят, но в то же самое время, да, он находится под арестом, ты не можешь им распоряжаться.
Если родственника оправдают или перестанут подозревать, эти деньги автоматически разблокируют или все равно придется подавать в суд?
Нет, конечно, автоматически разблокируются. Обычно это бывает еще на стадии предварительного следствия. Ведь не по всем родственникам, так скажем, раскидывал деньги там предполагаемый преступник. Да, там бывает, наши следователи, да, арестуют все подряд. Потом выясняется, что там дядя ни при чем, мама ни при чем. А вот папе действительно там внесли такого-то числа, когда получена там взятка, например. Вот. То есть там отслеживаются. Сейчас же все-таки и вот переводы эти электронные, да, и внесение денежных средств, ну, довольно можно отследить, тем более, что когда человек, допустим, бизнесом не занимался, всю жизнь там работал на госслужбе, был пенсионером, ну, тяжело ему объяснить, если это десятки и сотни
Понятно.
Миллионов.
Спасибо. Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов, был с нами на прямой связи. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 10 июля, 16:35. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Срочные сообщения, которые в эти минуты поступают, это первые комментарии по поводу турецкого решения. Вот РПЦ сожалеет, что Турция не учла ее позицию по возможной смене статуса собора Святой Софии. Это с ленты агентства ТАСС. Вот заявление сенатора Климова. Турецкие политики заверяют, что допуск христиан, в том числе из России, в Святую Софию будет продолжен. То же самое. Это главная тема этого часа. Судя по всему, другой сенатор, сенатор Морозов, говорит, что признание Софии мечетью грозит Эрдогану серьезными проблемами. Еще одно сообщение, которое только что появилось. Голландия, Нидерланды собираются подавать иск против России в ЕСПЧ в связи с крушением самолета MH17 над Украиной. Это заявление или не заявление? Давайте посмотрим подробности. Это заявление правительства Нидерландов. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление о том, что у добровольцев уже сформировали с помощью российской вакцины иммунитет к коронавирусу. Что это значит? Первая тема. А вторая тема – эксперимент, который объявлен в московском метро. В сентябре на одной из веток начнется эксперимент по снижению платы за проезд. Вне часа пик говорят, что тарифы для проезда по Таганско-Краснопресненской линии на несколько месяцев будет снижен. В это время, возможно, на 30%, а возможно, даже на 50%.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, появились сообщения о том, что российская вакцина сформировала у добровольцев, которые участвовали в первом этапе испытаний, иммунитет к COVID-19. Клинические испытания подходят к концу. 15 июля первую группу испытуемых собираются уже выписывать из стационара. При этом 13 июля участникам исследований из другой группы медики будут делать уже вторую инъекцию. Первый укол должен был проверить эффективность и иммуногенность препарата, а второй должен закрепить иммунитет и увеличить его продолжительность. Это РБК цитирует сообщение Минобороны. Министерство, напомню, совместно с Национально-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работают над вакциной от коронавируса. На 42-й день после вакцинации, как отмечают в Минобороны, добровольцы должны будут вернуться в госпиталь для итогового медосмотра и оформления необходимых документов. Пока не 42-й день, пока только первая группа исследуемых, у которых, как говорят, иммунитет сформировался. Юрий Дрыгин, доктор химических наук, заведующий лабораторией Института физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ имени Ломоносова. Юрий Федорович, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я вас плоховато слышу.
Да, я тогда буду говорить не быстро, ладно? Вот пришло сообщение, вакцина сформировалась.
Секундочку, я попробую. Это с моим телефоном связано, секунду.
Может быть.
Да,
так слышно?
Да.
Хорошо. Слышу. Так вот, нам говорят, вакцина сформировала у добровольцев иммунитет. Что это значит?
Ну, вы знаете, на самом деле, как я понимаю, в основном все это объясняется тем, что действительно у вакцинированных людей появились антитела. Антитела на вот вирус. Как я понимаю, именно на вирус. Более того, в институте Бурденко, куда, собственно, передавали, так сказать, результаты, где проверяется, на самом деле, эффективность вакцины, утверждают, что у этих людей появился Т-клеточный иммунитет, помимо гуморального. Ну, в общем, это очень хорошие данные, и это действительно говорит, скорее всего, о том, что есть вакцина. Она сделана так быстро, что остается только удивляться, но должен сказать, что результаты все равно это преждевременные, потому что, как правило, все-таки все отклики на вакцинацию узнаются все-таки через значительно более длительное время. Тут много факторов всяких. Главное, что было получено, это то, что вакцина безопасна. По счастью, на нее нет смертельного ответа, который иногда бывает на вакцине.
То есть вот про безопасность вакцины можно говорить уже сейчас?
Да, вот по-видимому это можно утвердить. Тут вот вторая еще есть, простите, сторона. Это все-таки были выбраны добровольцы, хоть они и говорят, что это люди были разной категории возрастной. Но все-таки это люди, которые работают в Министерстве обороны, и, как правило, все-таки туда отбирают здоровых людей.
Вот я как раз хотел спросить вас, они же красивые и здоровенные, можно ли по испытаниям на военных делать вывод о качестве вакцины?
А вот это только вскрытие покажет, как говорят в таких случаях, понимаете? Вот это надо проверять уже на реальных людях, на тех, на среднего, так сказать, статистического пациента, на котором проверять. Надо отдельно смотреть.
Так, тогда про 42 дня скажите. Вот нам говорят, что через 42 дня они вернутся. К тому времени уже пройдет вот это вот... Будет понятно, что происходит с другой группой, которым будут делать вторую инъекцию. И вот на 42-й день будут тоже какие-то промежуточные результаты? Или можно будет говорить уже более уверенно о том, насколько эта вакцина уместна и своевременна и работает?
Ну, наверное, все-таки можно говорить более уверенно о том, что вакцинация помогает. Вот. Но я еще раз хочу сказать, что важный очень результат – это то, что вакцина не вызывает бурной реакции организма. Потому что часто организм даже погибает не столь из-за инфекции, сколько из-за ответа на эту инфекцию.
Тогда еще один вопрос. Вы говорите об ответе на инфекцию, а наши слушатели, вот уже несколько человек прислали сообщение, пишут скорее о другом. Бывают ли у вакцин побочные действия, о которых мы узнаем сильно позже?
Нет, ну вот как раз очень важный был момент именно на первой стадии, узнать, нет ли побочных действий от вакцины. Потому что здесь очень страшная вещь, например, на вакцину вырабатывается анафилактический шок. То есть иммунная система просто убивается, вот эта реакция организма на вакцину. Она
то есть побочные
убивает.
Действия вакцин обычно проявляются как раз в первое время?
Да, вот очень важен первый этап. Очень важен первый этап. Но тут проблема вот в чем. Мы же до конца не очень понимаем все последствия инфекции коронавирусом, этим коронавирусом. Потому что думали, что это респираторный вирус, он, так сказать, бьет по клеткам, скажем, эпителиальным, там, легочной ткани и там, верхних дыхательных путей, оказалось, что на самом деле существенно более неприятная вещь с этим вирусом связана. Он очень сильно вмешивается в нашу кровеносную систему организма. И поэтому вот насколько широко это эхо от этой инфекции, мы до конца все-таки еще не знаем. Это... По этому поводу есть много экспериментальных данных, которые появляются в разных лабораториях, но вот насколько они надежны, важно, что они есть, правда, их много. Но
так вот, вакцинирование может привести к тому, к таким последствиям, которые вы называете эхо коронавируса?
Нет, вакцина как раз этим вроде бы пытается бороться, потому что эхо вызвано инфекцией вирусной. А вакцина старается на самом начале этого процесса, так сказать, помочь во время, так сказать, инфекции. То есть ее, в принципе, она должна быть остановлена иммунной системой. И для этого как раз и проверяется в институте Бурденко, какова же реакция организма на вакцинацию. Каков гуморальный и клеточный ответ на эту инфекцию.
Ну вот, смотрите, вы как специалист, когда слышите новость, вакцина сформировала у добровольцев иммунитет. У первой группы добровольцев, это мы все понимаем, но вы уже несколько раз подчеркнули, что в случае с вакцинами главные опасности выявляются в первый момент. Так вот, эта новость для вас, это скорее сообщение о том, что вакцинирование близко или нет?
Да, конечно.
Сколько
это
времени?
Очень важный первый шаг, очень важный.
Сколько времени может понадобиться, когда эта вакцина, которая у первых добровольцев сформировала иммунитет, уже сможет быть предложена широкому кругу граждан?
Вы знаете, я, как и многие, наверное, другие, ничего не могу сказать про вот этот SARS-CoV-2 вирус. Но если вот его сравнивать, например, с Эболой, который, как мы знаем, очень страшный вирус, то вакцина к нему делалась в течение 4-5 лет. Понимаете, и дело вот в чем. Дело все в том, что у этого вируса, к сожалению, очень сложный геном. У него очень большая РНК. И из-за этого фермент, который размножает эту РНК, вирусный фермент, к сожалению, делает ошибки. Это в его природе заложено. То есть появляются мутации, практически в каждом цикле репликации этой РНК появляется мутация. И это приводит к тому, что вакцина может в конце концов и не подействовать. Потому что, насколько я понимаю, тут, правда, разработчики вакцины твердо не говорят об этом, но ясно совершенно, что прежде всего вставляется ген белка, кодирующего поверхностный белок SARS, простите, S-белок. Он, правда, гликопротеин, а, насколько я понимаю, геноинженерным путем, скорее всего, получает просто белковую часть этого белка. Но это уже такие тонкие детали. Тут много всяких факторов, которые могут говорить, что эта вакцина все-таки окажется недолго действующей.
Вот как. Вот. Понятно. Да. Спасибо. Она близка, но, скорее всего, будет недолго действующей. Спасибо, Юрий Дрыгин.
Насчет, да. Скорее всего, я этого не говорю. Я говорю, она может быть недолго действующей.
Да.
Именно из-за того, что вирус мутирует.
Понятно. Она может быть недолго действующей. Юрий Дрыгин, доктор химических наук, заведующий лабораторией Института физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ Ломоносова. Либо вирус тебя достанет, либо вакцина сороковая. Да нет, вроде на днях же были заявления на министерстве уровне, что вакцина вас достанет только в том случае, если вы захотите это вакцинирование проводить. Это, по-моему, говорил министр здравоохранения. Валерий пишет, я все равно боюсь вакцины и не считаю ее проверенной. Через год-полтора посмотрим. 7373, а Никитец пишет, столько говорил. И в конце концов, вот раз всех и обломал. Ну, по поводу того, что она может быть недолгодействующей. Но, с другой стороны, если она недолгодействующая, вы можете поставить ее снова, если будет работать. Айрат, интересно, может быть так, что этот вирус не в этом году пришел к человечеству? Я думаю, что уже неоднократно отвечали на этот вопрос, говорят, что вроде как не может. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны слушатели, которые как специалисты слушают вот эти вот новости про сформированные у добровольцев иммунитет от российской вакцины. Вот это бизнес все. Вакцина, производство, прививки, субсидии, пишет Валерий. А как вы вообще живете, Валерий? Ведь это же все бизнес. Рождение, жизнь, смерть. Все бизнес. Ну, потому что деньги — это единственная история, которая позволяет людям производить расчеты между собой. Другого человечество пока не придумало. Поэтому да, это бизнес. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло?
Только радио, да.
Да, выключаем.
Прошу.
Юрий, добрый день.
Да.
Ну, конечно, все бизнес. Самое главное, что нормально.
А вы медик, да?
Да, я медик, да.
Спасибо. 7-3. Вот хорошо, когда человек и медик, и сельским хозяйством занимается. Что там у нас еще было? 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Набирайте этот номер. Нам нужны скорее медики, которые могли бы прокомментировать эту историю, как специалисты. Когда вы слышите сообщение о том, что вакцина сформировала у первых добровольцев иммунитет, что это означает? Объясните, как это сделал только что Юрий Дрыгин. Что за коронавирус вообще? Вот Роберт 860-й отходил, какое-то время отсутствовал, судя по всему, хотя границы закрыты, может быть, в лесу. 7373948, телефон прямого эфира. Нет-нет, своя правда у каждого, Алехин. Только вот в данном случае мы ждем врачей. Олег, мы же слышали Олега неоднократно. Это означает, что надо еще года два подождать, пишет 859-й. Олег, он неоднократно у нас был уже в эфире. Поэтому вот он, видите, его спросишь, допустим, ну я не знаю, масса вопросов. Но он всегда будет говорить, да, это я. 7373948, телефон прямого эфира, возможно, я ошибаюсь. И на самом деле у Олега есть и медицинский диплом тоже. Роберт был полгода в тайге. Роберт, будьте аккуратнее, когда вы передвигаетесь, уже выйдя из тайги. 7373948, телефон прямого эфира. Еще одна попытка. Если медики к нам все-таки присоединятся, тогда мы дадим такую возможность. Если нет, то будем ждать, что произойдет с участниками исследований новой российской вакцины от коронавируса из другой группы, которым 13 июля медики будут делать вторую инъекцию.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за лентами новостей. Москвичам предсказывают новые всплески аллергии до конца августа из-за позднего пика цветения. Следите за лентами информационных агентств, а мы будем сейчас обсуждать другую новость, тоже московскую новость. В сентябре появились подробности того, как этот эксперимент будет проводиться. Сообщения на эту тему уже были, а вот теперь сказано. В сентябре на Таганско-Краснопресненской линии московского метро будет проводиться эксперимент, который будет проводиться не менее 8 месяцев. Об этом сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Лексутов. При проезде в метро по Таганско-Краснопресненской линии вне часа пик тариф будут снижать либо на 30, либо на 50%. Итак, цифры появились. Поэтому давайте 7373948. Давайте даже не будем обсуждать 30 или 50, потому что понятно, что для нас, как для пассажиров, 50 лучше. Давайте будем исходить из того, что 50%. Мы не знаем, 30 или 50, но давайте в нашем обсуждении мы считаем, что решение уже принято, и тариф для проезда по Таганско-Краснопресненской линии метро снизит вне часа пик на 50%. С вашей точки зрения, сработает это? На вас это сработает, вы готовы, к примеру, вступить в разговор с работодателем, объясняя, что таким образом вы сможете существенно сэкономить, и поэтому будете передвигаться с 50% скидкой, но вне часа пик. Такой будет эксперимент, он будет работать 8 месяцев, начиная с сентября 2020 года. И вот теперь интересно, что вы думаете по этому поводу. Когда мы обсуждали еще без цифр, многие говорили, ну вот было бы 50%. Ну вот давайте будем исходить из того, что теперь они говорят 30 или 50. Давайте исходить из того, что решение в 50% уже принято. Что скажете? Это будет работать? Это будет работать для вас конкретно. 7373948, этот номер набирайте. Линия-то непростая, загруженная. Толчья на станции Выхино стала нарицательным именем, пишет Виталий. Так вот, видимо, поэтому и выбрали именно эту станцию. Никитец пишет, если человек работает по графику с 9 до 6, он не будет передвигаться раньше или позже. Так может быть, он как раз изменит этот график, учитывая, что столь существенные скидки. 569-й пишет, что у него проездной, поэтому ему до лампочки. Адмус Студио, это 859-й, пишет, очень правильное решение, еще бы узнать, в какое время будут скидки. Как раз живу на этой линии. Ну вот смотрите, вне часа пик. Час пик, это известно, значит, вот в 9 утра вы уже не поедете. Скорее всего, в 11, может быть, и поедете уже с этой скидкой. Вот насколько это возможно технологически устроить свою жизнь, сдвигая ее то, в той части, где это касается передвижения на метро, в данном случае 8 месяцев Таганско-Краснопресненской линии, сдвигая, скажем, на 2 часа. Руководителя не уговоришь, слезно молила руководителя сделать зарплату белой не удалось, пишет 40-я. Так кто зарплата? А тут все-таки график работы. Совсем другая история, как кажется. 7373948, телефон прямого эфира. Что скажете? Как вам кажется, насколько успешным будет этот эксперимент? Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я думаю, что будет очень успешный.
Почему?
Ну, потому что, сами понимаете, очень многие без работы или на частичной, так скажем, занятости. И вот посмотреть даже, если...
То есть при частичной занятости легче спланировать график?
Конечно, 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 однозначно. И очень многие, потому что многие сейчас уже, скажем так, начинают работу не с 8, а с 9, не с 9, а даже с 11. Тут смотря, что они имеют в виду, какой час пик, потому что если они это будут делать, допустим, там с 11:00 дня, то очень многие этим воспользуются. Очень многие.
То есть если в 11, то уже заработают, а если в 12?
Да и то все равно заработает. Просто, может быть, чуть поменьше, а с 11 очень заработает.
Понятно. 755-й пишет, курьерам и тем, кто доставкой занимается, повезло. Они как раз днем носятся и будут на этом экономить. Вот вариант. Такой специальный тариф для курьеров и доставщиков. Если все сдвинут время, то в это время будет тоже давка. Но тогда этот тариф сдвинут по времени. Это же эксперимент, который как раз и говорит о том, что тарифы смогут меняться в зависимости от загрузки той или иной ветки. Как кажется, вот 50% заработает или нет? У меня такое было несколько лет назад. С утра нереально было влезть в электричку. Сказал работодателю, это Дмитрий Алекс пишет, к 9 приезжать нереально, или к 8, или к 11. И без проблем заработало. Вот, возможно, так же будет работать и в метро. Или не будет. Если не будет, то почему? Если будет, то почему тоже? 7373948. Этот номер набирайте. Лента новостей по-прежнему забиты сообщениями по поводу турецкого решения насчет собора Святой Софии. Решением по храму Святой Софии Эрдоган делает ставку на симпатии исламистов. Это мнение эксперта приводит РИА Новости. Лигойда тоже РИА Новости. В РПЦ сожалеют, что слова патриарха Кирилла о Святой Софии не были услышаны. Что это РИА Новости. Смотрим ленту ТАСС. Есть здесь новости на другую тему. Нет. А вот, пожалуйста, источник. Возможно, только взаимное возобновление международного авиасообщения. Других новостей по этому поводу нет. Мы возвращаемся к тому, что объявлено для будущего московского метро. Тут будет эксперимент. Хотелось бы голову загружать высоким и вечным, а не тарифами на проезд. Ну, понимаете, жизнь, она такая штука, и все равно приходится загружать голову. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы мы были здоровы, богатые, а не бедные, не больные. Ну вот это все. А тарифы на проезд позволяют сэкономить. И вроде как это должно работать. И вроде как это Таганско-Краснопресненская линия, которая одна из самых загруженных. Виталий из Филей. Я не против такой меры, еще и денег сэкономлю. У меня еще и график работы позволяет пользоваться им. Только сейчас из-за коронавируса пытаюсь избегать метро и перемещаюсь на велосипеде. Так, 892-му лучше бы снизили цену в два раза. А Wi-Fi засунут поглубже и другие навязанные услуги. А какие еще навязанные услуги у вас в метро 892? Вообще, конечно, было бы хорошо, чтобы метро было совершенно бесплатным. Но мы же понимаем, что тогда это метро будут полностью субсидировать из бюджета, в который мы же и платим. Следовательно, нам же потом поднимут налоги. А так будет метро бесплатным. И 892-й, ваша мечта будет реализована. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Мы говорим о том, что будет на Таганско-Краснопресненской линии с сентября, когда там ведут существенные скидки вне часа пик. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, мне кажется, надо как бы масштабировать это, масштабы страны, так сказать, вернуть вот эти электростанции, которые там Дерипаска отдал американцам.
А при чем тут метро, скажите мне, пожалуйста?
А электротранспорт сделать бесплатно, так сказать, сделать единую энергетическую систему, так сказать, ну, как бы...
А электротранспорт даже в советское время, когда была единая энергетическая система, бесплатным не был?
Ну, вы знаете, все и шло в общественный фонд потребления, в виде там бесплатного образования и прочее, так сказать, все как бы было для народа, а сейчас же все идет в карман частных олигархов или наших партнеров.
Безусловно, но метро стоит столько, сколько стоит, а могло бы стоить в три раза больше.
Ну, для москвичей не обязательно, так сказать, а вот для регионов троллейбусы бесплатно пустить.
Главное, чтобы для регионов троллейбусы были бесплатными. Разумно. Роспотребнадзор сообщает нам буквально следующее прямо сейчас. Все пляжи Петербурга не соответствуют санитарным нормам. Мы возвращаемся к разговору о возможности... Уникальный человек. Так, Wi-Fi это разве навязанную? Это Роберт, который из тайги вышел, услышал нашего слушателя впервые. Надо работать с домом, как я, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Почему это Wi-Fi навязанная услуга? Что у людей в голове? Удивляется Дмитрий. Беларусь пишет, для москвичей правильно повышать, а не понижать. У них и так все в шоколаде. 7-3, Виталий пишет, помните эксперта из Аль-Пари, которого мы обсуждали в начале часа? Его послушать, так метро будет тогда 30 копеек стоить. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Юрий, добрый день, Владимир. Скажите, пожалуйста, вот такой вот вопрос. Я живу на Выхино лично. Значит, раньше называлось Ждановской.
Допустим.
70-х годов. Вот все это проходит на моих глазах. Все эти реконструкции, все эти переделки, все эти какие-то новшества. Вот поясните мне, пожалуйста, почему с 70-х годов на этой линии становится все хуже и хуже, хуже и хуже. Вот я не могу понять.
А что такое хуже и хуже?
Вот смотрите, значит, во-первых, огромнейшее количество новых построенных домов и районов.
Нет, мы же сейчас про метро говорим. Давайте мы не будем говорить в целом.
Да, я говорю, что там, значит, проложили дополнительные метро, линии. Там же...
Ведь вы про тариф выше, что-нибудь... Вы про тариф готовы говорить?
Я готов говорить про тариф.
Так давайте, у нас с вами 40 секунд осталось.
Я думаю, что это нужно попробовать, но какое-то сомнение все-таки существует.
А в чем сомнение? Давайте, ну, если коротко.
Не могу вам сказать, в чем сомнение, потому что...
Что-то не
знаете,
так.
Все, что новое, все, что начинается у нас все новое, все время получается хуже и хуже. То парковки, то какие-то вот нововведения. Все время как-то хуже все становится. Не понимаю, почему.
Непонятно, действительно. Может быть, это просто жизнь? то, что раньше мы все, как это, когда мы были маленькие, деревья-то были большие, помните, да? Такая история. И жизнь была лучше, и веселее было, и мороженое было вкуснее. А теперь вот так. Но с другой стороны, видите, что-то будет иначе. В сентябре в метро начинается эксперимент по снижению платы за проезд. И продлится он не менее 8 месяцев. На Таганско-Краснопресненской линии метро при проезде вне часа пик тариф собираются снизить либо на треть, либо даже на 50%. Прямо сейчас новость.